Этот гимн очень драгоценный. Гимн 500. И это стоит того, чтобы с молитвой провести время, читая этот гимн во время нашего общения с Господом, и даже поразмышлять над этими словами. В первом куплете говорится, «Бог сосудами нас создал, чтоб Его нам выражать, сердцем, чтоб Его любить нам, с духом, чтобы принимать». Здесь мы видим эту мысль, что для Его замысла Бог дал нам эти внутренние части — сердце и дух. И наше сердце имеет определенную функцию, и у нашего духа есть определенная функция во всем этом процессе. Второй куплет. «Мы должны, любя всем сердцем». Возможно, мы будем читать это и остановимся и скажем, «Господь Иисус, я люблю Тебя». «В духе Бога принимать, чтоб, как жизнь Его вкушая, мы могли Его являть». Новая мысль в третьем куплете. «Сатана растлил нам сердце, умертвил наш дух внутри, чтобы, Бога не касаясь, жить собой пытались мы». Итак, сатана, зная, что Бог сделал нас как сосуды, с этими двумя важными частями, сердцем и духом, чтобы мы переживали его и чтобы он исполнил свой замысел, это была цель, с которой сатана вошел в нас, чтобы растлить наше сердце и чтобы омертвить человеческий дух. Следующий куплет. «Но Господь в Своем спасении дух и сердце обновил, и любить и принимать Он нам способность возвратил». Это Господнее восстановление на самом деле. Господнее восстановление — это внутренняя работа Господа, чтобы восстановить наше сердце и наш дух. Эти две части — наше сердце и наш дух. В 51-м псалме о них не говорится напрямую, но вот о чем там говорится. Я хочу прочитать вам Псалом 51.6, его в плане нет у вас. 51.6 — это слова Давида. Вот, на самом деле, это молитва покаяния Давида. Это его молитва покаяния. Он совершил огромный грех, и Господь озарил его. «Вот, тебе отрадна истина во внутренности, и в скрытой части ты поведаешь мне мудрость». Тебе отрадна истина во внутренности. Благодарение Господу за нашу внутренность. Вы видите из этого плана, мы будем рассматривать Евангелие от Матфея, главы с 5 по 7. Мы будем рассматривать буквально два стиха. Евангелие от Матфея 5.3 и Евангелие от Матфея 5.8. Это тексты Писания. И в плане говорится у вас, это план для первого и второго собрания, да? Хорошо. Итак, вы получили один план на все выходные. Мы не использовали планы для всех остальных собраний, но для сегодняшнего собрания и завтра у нас будет один план. Некоторые из вас увидят, что этот план знаком вам, потому что это план первый из недавнего обучения для старейшин, которое у нас было только что в Малайзии. Некоторые братья туда ездили. И я надеюсь, когда вы услышите это, вы не скажете: «О, я слышал это сообщение». Нет, я не буду спрашивать вас, была у вас такая реакция или нет. Потому что это означает, что вы не усвоили суть сообщения, а именно быть нищими духом и всегда быть готовыми принять что-то новое. Итак, мы сосредоточены на этих двух пунктах. Быть нищими духом и чистыми сердцем. В вашем плане в начале есть заглавными буквами надпись «Ключевые аспекты глав с 5 по 7 Евангелия от Матфея». Это общая тема. На самом деле, не намеренно, мы проводим практически все время в главах с 5 по 7 Евангелия от Матфея. Ну, немного мы добавили 13 главу Евангелия от Матфея. Может быть, завтра утром. Но есть заголовок. Очень длинный заголовок. Очень длинный. Сразу видно, что брат Эд Маркс написал этот план. Давайте прочитаем заголовок. Длинный заголовок. Но каждая часть имеет большое значение. Блаженство нищих духом и чистых сердцем, благодаря которому мы можем быть под небесным правлением Христа, как нашего нового Царя, и мы можем видеть Бога с целью выражать Его в Его жизни и представлять Его с Его властью. Мы сосредоточены на этих двух фразах. Нищие духом, чистые сердцем. Но я не хотел бы пропустить эту фразу «блаженство». Блаженство. Если вы человек, который является нищим духом, вы блаженны. Если вы человек, который чистый сердцем, вы так блаженны. О, я надеюсь, все мы живем блаженной жизнью. Жизнь, в которой каждый день отличается этими двумя вещами. Нищие духом, чистые сердцем. Мы касались этого ранее, с молодыми работающими святыми. Мы перейдем к этому во второй части. И я хотел бы сказать вам, мы не будем рассматривать весь план. Тут три страницы, да, у вас? Три страницы. Извините, у меня более длинная версия, у меня 9 страниц. Потому что у меня тут все стихи выписаны. 9. 10. Но на обучении братьев мы рассмотрели каждый пункт. Подробно, быстро рассмотрели каждый пункт. Это не обучение. На самом деле, мы рассмотрим первый и второй римские пункты. Первый римский сегодня, второй римский завтра. А оставшуюся часть плана я оставлю вам для вашего наслаждения, для вашего личного чтения. И наше бремя не просто рассмотреть план. Не в этом суть. Бремя — наша цель — высвободить бремя. И я надеюсь, вы войдете в это бремя. Нищие духом, чистые сердцем. В Псалме 139 говорится: «Я изумительно и чудесно создан». «Я изумительно и чудесно создан». Конечно же, можно говорить это о нашем человеческом теле. Человеческое тело чудесно, это шедевр Бога. Человеческое тело удивительно, как оно работает. Но сегодня я хотел бы сосредоточиться на внутренности. Я не имею в виду на внутренних органах, а на этих психологических и духовных частях. Так чудесно, что мы с вами имеем сердце, психологическое сердце, и мы имеем дух, человеческий дух, благодаря которому мы можем соприкасаться с Богом, мы можем знать Бога. Я надеюсь, что мы будем ценить нашу внутренность. Сатана при падении человека, вошел и повредил каждую часть трехчастного существа человека, но особым образом сердце человека. И он омертвил дух человека. Он не мог полностью испортить дух человека, слава Господу за это, потому что он не может войти в дух. Но он может омертвить дух человека. Но даже человеческий дух имеет эти функции, о которых мы говорили сегодня. Совесть, общение, интуиция. Благодарение Господу, что, несмотря на то, какую работу совершил сатана, совесть человека все еще действует. И это дух человека. Бог словно ограничил сатану. Ты можешь продвинуться только до этой точки. И на самом деле совесть может пробудить человека и получить спасение. Бог знал это. Я надеюсь, что мы будем ценить всю нашу внутренность, но Он вошел, чтобы повредить нас до такой степени, что в Бытии, в 6 главе, я хотел бы прочитать вам. Это стих 5. «И Иегова увидел, что порочность человека велика на земле, и всякое воображение мысли его сердца лишь зло все время». Человечество растлилось. Итак, не просто его мысли, но послушайте, как там написано. «Всякое воображение мыслей, его сердца, лишь зло все время». Итак, Бог сотворил нас как сосуды для самого себя. И да, дух — это та часть, которая принимает, но сердце должно открыться первым. Оно должно открыться первым, чтобы принять. Итак, сердце. Сердце на первом месте. Сердце функционирует прежде всего. Сатана может занять, повредить, растлить, наполнить сердце. О! И Бог не может проникнуть туда. И даже мысли нет о Боге. Даже нету открытости для Бога. Итак, наше сердце очень важно. Это была работа сатаны. Но Бог в своей работе восстановления, когда кто-то открывается для Господа, первое, что происходит, знаете? 36 глава книги пророка Иезекииля говорит, «Он дает вам новое сердце и новый дух». Новое сердце — это обещание и новый дух. И он говорит, «И я возьму каменное сердце из вашей плоти и дам вам сердце плотяное». Новое сердце и новый дух. Давайте вместе скажем, «У меня есть новое сердце и новый дух». Еще раз. «У меня новое сердце и новый дух». Слава Господу! Святые, как бы вы себя ни чувствовали, в каком бы ни были вы состоянии, в любой момент вы можете провозгласить это, и это правда. Вы не лицемер. Иногда враг лжет нам. Вы разве никогда не говорили, «Господь, я люблю тебя», и вы слышите, «Ага, посмотри на себя, ты такой плохой». И вы не знаете, чувствуете себя лицемером. Сатана — лжец. Один из братьев читал сегодня утром стих. Они победили его благодаря крови Агнца и благодаря слову своего свидетельства. Мы должны стоять на слове всегда. Всегда провозглашать слово, стоять на слове, а не на чувстве. Слово говорит, Библия говорит, Книга пророка Иезекииля говорит, что у меня новое сердце, и у меня новый дух. Итак, вы видите, Божью работу восстановления, она начинается с этого, с нового сердца и нового духа. Однако, мы всегда должны упражнять новое сердце, или, каким-то образом, старость возвращается. Это можно сравнить со второй главой послания к Ефесянам, что новый человек был сотворен, и так есть новый человек. Но в 4 главе послания к Ефесянам говорится, что новый человек обновляется. Он новый, да, это факт, но необходимо содействие с нашей стороны, чтобы мы переживали эту действительность. Святые, это новое сердце, которое мы получили, имеет склонность к Богу. Оно мягкое по отношению к Богу. Поэтому хорошо упражнять свое сердце и говорить: «Господь Иисус, я люблю Тебя. Господь Иисус, я хочу получить Тебя. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе». Мы просто даже говорим: «О Господь! О Господь!» Иногда это единственное, что мы можем изречь. За этим скрывается много смысла, и Господь знает, что у вас в сердце. Но единственное, что вы можете сказать: «О Господь!» Этого достаточно. Это упражнение нашего нового сердца. И у нас есть новый дух. Знаете, что это значит? Это означает, что у вас есть новая совесть, новое общение и новая интуиция. У вас есть новая совесть. Совесть жива, она пробуждается. Не принимайте это как само собой разумеющееся. Мы говорили это молодым людям сегодня. Не относитесь к совести пренебрежительно. Не надо думать: «О, она просто различает правильное и неправильное». На самом деле, во втором послании к Коринфянам 1:12, не обязательно открывать сейчас этот стих, но во втором послании к Коринфянам 1:12 говорится, что ваша совесть сообщает вам, что вы не живете по благодати Божьей. Вы можете упражнять свою совесть, чтобы она не просто говорила вам, что правильно, а что неправильно, но даже что вы не живете Христа, и ваша совесть действует. Я надеюсь, мы все будем упражняться нашей совести. У нас есть примечание в восстановительном переводе Нового Завета. Совесть — это проверка, которая сохраняет нас в вере. Это проверка. Она сохраняет вас. Она сохраняет вас в вере. Она сохраняет вас на линии жизни, чтобы вы причащались дерево жизни постоянно. Слава Господу! О, у нас есть новое общение. Мы можем общаться. Если вы заботитесь о своей совести надлежащим образом, тогда вы будете поддерживать надлежащее общение с Богом. Вы сможете общаться с Богом постоянно. И это не все. Интуиция чудесная. Интуиция — это означает Божье непосредственное говорение. Божье непосредственное говорение нам, независимо от вашей обстановки. Это никак не связано с нашей обстановкой. Бог говорит. Я закончу свое говорение, я сяду. Братья скажут: «Теперь время вам поделиться, и что-то внутри вас». О, иди к микрофону. И вы думаете: нет. Нет, я так не думаю. Пусть молодые люди говорят. И мы начинаем рассуждать. Молодые скажут: «А у нас уже было свое собрание, пусть старшие делятся». Вы когда-нибудь говорили такое помазанию, интуиции? Я слишком далеко сижу. Если бы я сидел ближе, тогда бы я подумал бы. Вы разве никогда не говорили такого? И что внутреннее водительство, помазание говорит вам: «О, я не знал, что ты так далеко сидишь». Неужели Господь так вам говорит? Нет, Господь знает, где вы сидите. Он просто скажет: «Вставай». И потом кто-то выходит к микрофону и говорит слово в слово то, что я хотел сказать. И вы говорите: «Господь, о, Господь, я должен был встать раньше». Этот человек сказал то же самое, что я хотел сказать. А Господь скажет: «Точно! Не волнуйся». Неужели помазание говорит такое? Нет, все это не важно. Не важно, кто что сказал, ты говори это. На самом деле, когда мы говорим, это всегда получается что-то другое. Но у нас есть чувство внутри. Не надо принимать это как само собой разумеющееся. Это триединый Бог. Иногда я задаюсь вопросом: триединый Бог, зачем ты беспокоишь меня? У тебя все домостроительство по всей земле, может быть, во всей вселенной, я не знаю, что там происходит. И этот триединый Бог: «Вау, твоя цель, ты строишь церковь, просто оставь меня, я сижу там в уголке на собрании. Какая разница, буду я говорить или нет?» Но разница есть. Он вот такой Бог. Слава Господу. Но откуда вы знаете это? Как это регистрируется в вас? Ваша внутренность. Если у вас нет этой внутренности, вы не знаете Бога. О, братья и сестры, я надеюсь, мы будем ценить новое сердце и новый дух. На самом деле, мы увидим сейчас, когда перейдем к плану, сможет ли Господь обрести проявление своего царства или нет, и сможет ли Он принести век царства, зависит полностью от состояния нашего сердца. Не от положения в мире, не от того, кто антихрист, не от воссоздания Римской империи. Есть разные пророчества в Библии. На самом деле, все это Господь может осуществить быстро. А знаете, что требует времени? Ваше сердце и мое сердце. Вот что замедляет этот процесс. Давайте перейдем к плану. Первый римский пункт. «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небес». Я думаю, для начала, чтобы не воспринимать ничего как само собой разумеющееся, в прошлом году мы много говорили о Царстве. Я не знаю, помните вы или нет, но мы говорили о житии в действительности Царства, живя скрытой жизнью. Это была тема. И главным образом мы основывались на 6 главе Евангелия от Матфея. Вот что мы рассматривали. И мы говорили, я помню, на первом собрании, и мы повторяли много раз, когда вы говорите о Царстве Божьем, и Евангелие от Матфея — это Евангелие Царства. Мы говорили об этом в прошлом году. 4 Евангелия, 4 биографии, 4 презентации этой чудесной личности, Господа Иисуса. И в Евангелии от Матфея он царь. В Евангелии от Марка он раб. В Евангелии от Луки он человек. А в Евангелии от Иоанна он Бог. Бог есть жизнь для нас. Но мне кажется, это просто поразительно. Я уже говорил это несколько раз. Год назад. Мне трудно поверить. Я вот стоял здесь. Год назад. Целый год назад. Святые, время просто летит. Вы выкупаете время? Вы выкупали этот год? Вы покупали масло? Вы росли быстрее? Год проходит так быстро. О, Господь Иисус! Пусть мы будем теми, кто выкупает время. Чтобы понять Царство, мы должны знать эти три слова. Первое — действительность. Действительность. Царство. И действительность Царства... Ой, получилась слишком широкая буква. Извините. Действительность Царства показана в Евангелии от Матфея, главы с 5 по 7. Затем есть видимость Царства. Видимость Царства. И мы говорили об этом подробно в прошлом году. Правильно я написал? Видимость — это 13 глава Евангелия от Матфея. Возможно, что Господь Иисус привел эти примеры, эти три вещи. Он говорил о том, как мы делаем пожертвования, как мы молимся. Это чудесно. И что? Что третье? пожертвование, молитва и пост. Пост для Господа. Мы постимся. Это духовное упражнение. И Господь говорит, возможно, что вы приносите пожертвования, подаете милостыню, но мотив — это не Божья слава, а ваша собственная слава. Есть учреждения, места, где вы делаете пожертвования, и там записывают ваше имя. Я не знаю, как здесь, но там, где я живу, на больницах есть такое. Этот корпус назван именем человека, который сделал это пожертвование. Даже я знаю больницы, где лифты, этот лифт, там табличка в лифте. Благодаря щедрому пожертвованию мистера и миссис таких-то. Они сделали пожертвование, но они получили признание. Мой университет, бизнес-школы. Я учился в бизнес-школе Нью-Йоркского университета. Знаете, как раньше она называлась, когда я там был? Бизнес-школа Нью-Йоркского университета. Очень просто. И однажды кто-то дал 30 или 50 миллионов долларов и назвали ее именем этого человека. Есть люди, если вы не пообещаете им увековечить имя, они не дадут вам деньги. Это для самопрославления. Господь Иисус сказал, возможно, что мы будем делать с мотивами. На первый взгляд, видимость того, что это от Бога, но на самом деле нет действительности, всего лишь видимость. Он говорит в 6 главе Евангелия от Матфея, мы даже можем возносить молитвы таким образом. «О Господь, вы приносите молитву, но на самом деле все это, чтобы привлечь внимание, славу к себе. О Господь Иисус, я надеюсь, это не разочарует вас, и вы не перестанете молиться. Продолжайте молиться и очищаться. Не ждите, пока вы будете чистыми. Вы никогда не будете чистыми полностью». И пост. И мы осознаем, что в церковной жизни есть много всего. И, возможно, даже когда мы выходим к микрофону и говорим что-то, кто-то говорит, он перед вами в очереди, и он говорит, и все говорят «Аминь!» А потом вы говорите, и в ответ «Аминь!» И вы все еще говорите, но вы начинаете думать, «Аминь» не такое сильное, как у брата передо мной. Может быть, вы чистые, и вы никогда так и не думаете. Это чудесно. Слава Господу. Я думаю, я обличаю себя. И вы задаетесь вопросом, «Ха, если вы обращаете внимание на это, знаете, что это означает?» Да, это для Господа, но есть примесь. Я не говорю, что это на 100% для вашего «я». Вы встали ради Господа. Но, поскольку я человек с примесью, есть вот что-то такое. Микрофон барахлит. Это батарейки или что-то еще? Поменяем? Поменяем. Не беспокойтесь. Хорошо. Аминь. Слышите меня? Аминь. Это конференция для взрослых, поэтому никто не отвлекается. Все сосредоточены. Если бы это было молодежное собрание, можно было бы беспокоиться, но это не молодежное собрание. Даже наши молодые люди вот такие вот. Слава Господу. Аминь. Но возможно, все что угодно возможно в нашей церковной жизни. Возможно. Знаете почему? Потому что наше сердце может быть в неправильном месте. Весь вопрос в нашем сердце и в нашем духе. Если мы нищие духом и чистые сердцем, тогда все упражнение для славы Божьей. Если по какой-то причине в нашем сердце есть что-то еще, тогда оно не для Божьей славы. Хорошо. Третье слово — это проявление. Проявление царства. И это проявление показано в главах 24 и 25. Евангелие от Матфея, 24 и 25. И суть вот в чем. Это не изучение Библии, это не для того, чтобы вы понимали это или то. Вот суть. Господь приходит. Господь приходит. И Господь приходит. Благодарю. Ага, мы восполняем. Недостаток. Хорошо. Господь приходит, и с разных сторон Библии мы видим это. С одной стороны, Он приходит, чтобы жениться. Он приходит, чтобы забрать свою невесту. В начале этого года у нас была целая конференция о приготовлении невесты. Но, с другой стороны, Он приходит, чтобы принести свое царство на всю землю. Принести проявление царства. Однако, сможет он прийти или нет, зависит от того, насколько будет существовать действительность царства среди его людей на земле. Только он знает, до какой степени, сколько действительности ему нужно для того, чтобы вернуться. Но, святые, мы с вами, мы можем, как говорится во втором послании Петра, ожидать и ускорять день Божьего прихода. Мы не просто ожидаем, мы все ожидаем, все верующие ожидают. Но Петр говорит, что вы можете не просто ожидать, вы можете ускорять. Что это значит? Вы можете сделать так, что это произойдет чуть быстрее. Братья и сестры, это цель данной конференции, этого общения. Господь, мы хотим ускорять. Мы хотим ускорять тот день. Ускорять день Твоего пришествия. Как? Благодаря тому, что наше житие, ваше житие, мое житие, не на собрании, а каждый день, находится не просто в видимости царства, а в действительности царства. Потому что если мы в действительности царства, тогда он может принести проявление царства. А в Евангелии от Матфея, главах 5, 6, 7, мы видим длинный разговор. Так много пунктов обо всем, что связано с царством. Но первое, что там? Нищи духом. Первое — это наш дух. Нам нужен надлежащий дух. Давайте прочитаем подпункты. Быть нищими духом значит не только быть смиренными, но и быть опустошенными в своем духе, в глубине своего существа, не держась за старое. Не держась за старое, за то, что относится к старому устроению, а освободившись от этого груза, чтобы принять новое, то, что относится к Царству Небес. Б. Нам нужно быть нищими, опустошенными, разгруженными. Давайте вместе скажем эти три слова. Нищими, опустошенными, разгруженными в нашем человеческом духе, чтобы Царство Небес стало действительным для нас, и мы овладели им. Блаженны нищие духом. Мы должны понять, что здесь нищий не означает нищий, то есть бедный, не имеющий денег. Когда у вас нет денег, знаете, что происходит? У вас пустые карманы. Вот что значит. Нам нужно быть опустошенными в духе. Что это означает? Я думал, в послании к Ефесянам говорится, что нам нужно наполняться в духе. Да, да, вы должны наполняться в духе, мы все должны наполняться в духе. Но проблема в том, что мы наполнены чем-то еще. Поэтому нам нужно выгрузить все остальное, чтобы мы были наполнены триединым Богом в нашем духе. И вы говорите, брат Рики, ты только что сказал, что ничто не может проникнуть в ваш дух. Да, сатана не может проникнуть туда. технически, это не вопрос Духа, то, что что-то проникает в наш Дух. Душа и Дух настолько соединены. Вот что мы видим в послании к евреям. Нам нужно разделение души и духа, благодаря Слову Божьему. На самом деле, это подразумевает, что в нашей душе мы заполнены многими вещами. И даже на собрании. Мы, возможно, полны всего. Есть много разных категорий вещей. Может быть, это что-то, что занимает вас, или беспокойство. Но, дорогие святые, это может быть даже и старое знание. Духовные вещи. О, я слышал это раньше. В 1963 году я слышал, и вы застряли. И это наполняет вас, поэтому у вас нет способности принять что-то новое. Это что касается пожилых. А молодые, возможно, скажут, нищие духом, да, мы только что на летней школе истины это проходили. Мы это знаем. И вы, возможно, знаете следующее предложение, которое я собираюсь сказать. Знаете, что это значит? Вы не нищие духом. Вы услышали о том, что нужно быть нищими духом, но вы полны. Вы полны в своем духе. Вы не можете получить ничего больше. Это большое препятствие для тех из нас, у кого есть история в Господе. История в церковной жизни, восстановлении. Нам очень легко думать о том, как хорошо было раньше. Даже молодые люди вспоминают о том, как было хорошо раньше. «О, когда я только пришел в церковную жизнь! О, это, то!» Я помню, однажды я был в университете, и один из братьев в братском доме. Нас было только двое. И он жаловался о церковной жизни. Он сказал, «Я не знаю, что не так с церковной жизнью». Я спросил, «Что ты имеешь в виду?» «Ну, когда я только пришел в церковь...» А он был в церковной жизни всего 2-3 года. «Когда я только пришел...» Даже меньше 2 лет. «Когда я только пришел в церковь, меня приглашали каждый день Господень. В дома святых. Я был в домах у святых каждый день Господень». И он вспоминал о том, как хорошо было раньше, всего лишь 1.5 года назад. Это вот то, что хорошо было раньше. И он говорит, все изменилось. О, возможно, это даже опасно. Это опасно. Такой настрой. Этот брат сейчас, с ним все в порядке. Мы все еще товарищи в Господе. 50 лет спустя. Но... возможно, что мы держимся за прошлое, сами того не осознавая, не зная этого. И в результате вы падаете в застой, останавливаетесь в своем состязании. И люди бегут рядом с вами. А вы думаете, ну, они бегут не так быстро, как бежали мы. Но вы вообще не бежите сейчас. Да, тогда вы хорошо бежали. О, братья, сестры, я надеюсь, что даже чудесные переживания Христа, которые у нас были, я надеюсь, мы отпустим все это. Конечно же, Христос, которого вы приобрели, вы никогда не потеряете его, это ваш состав. Но вы понимаете, что я имею в виду? Вы держитесь за какие-то переживания, какие-то чувства. Обычно это какое-то приятное, теплое чувство или какая-то радость. О, церковная жизнь! Я могу сказать вам, когда мы пришли в церковную жизнь, все было горячо. Было очень горячо. А теперь вы смотрите вокруг. Перестаньте, не смотрите вокруг. Отворачивайте взор. На самом деле, сегодня славы намного больше. Больше славы сегодня. Пункт В. Быть нищими духом значит быть смиренными, признавая, что мы ничего не имеем, ничего не знаем, ничего не можем делать, и что мы ничто. Аминь. Я люблю эти фразы. Мы ничего не имеем, ничего не знаем, ничего не можем делать, и мы ничто. Есть стих в текстах Писания, я хотел бы прочитать его, я сам прочитаю его вам. Исайя 57:15. Вы можете сами открыть. Я всегда думаю, что когда вы читаете сами, вы получаете больше. Исайя 57:15, там говорится. «Ибо так говорит Высокий и Возвышенный, обитающий в вечности, чье имя Святой. Я буду обитать вместе Высоком и Святом». И последняя часть — это вот то, что связано с бременем. «И со сломленными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сломленных». Быть сломленным в духе — это значит быть сокрушенным в духе. Сокрушенным в духе. Давид переживал это в 51-м псалме. Он был со сломленным духом. Но здесь речь идет и о нашем духе, и о нашем сердце. О нашем духе и о нашем сердце. Быть сломленным духом и сломленным сердцем, на самом деле, все это связано с нашей совестью. Совесть соединяет дух и сердце. Потому что совесть — это функция духа, и совесть — это часть нашего психологического сердца. Я хотел бы порекомендовать вам эту книгу «Домостроительство Божье». «Домостроительство Божье» — это одна из самых первых книг, которые были опубликованы на английском языке, которые у нас есть в Господнем восстановлении. «Домостроительство Божье». Особенно первые 10 глав. Первые 10 глав. Я могу сказать вам и засвидетельствовать, когда я читал эту книгу, когда мне было 16-17 лет, это изменило мою жизнь. Мое переживание Господа перешло на другой уровень, благодаря тому, что я практиковал то, что в этой книге. Но суть главная — это внутренность. Я думаю, там даже глава есть. Внутренние части и скрытые части. И там развиваются все эти пункты, и там есть картинки, маленькие картинки, которые показывают вам, что такое тело, душа и дух, части души, функции духа и взаимосвязь между душой и духом и формирование сердца и дух. Братья и сестры, если мы научимся упражняться каждый день, упражнять новое сердце и новый дух, у нас будет еще один день в действительности царства. Первый пункт. Под пункт к пункту В. Те, кто нищ духом, имеют готовый дух в отношении того, что относится к Господу, и того, что относится к церкви. И стих здесь снова, Псалом 51. «Возврати мне веселье твоего спасения и поддержи меня готовым духом». Этот стих соединяет веселье и радость. В Библии Короля Якова говорится «радость». «Возврати мне радость твоего спасения». Радость и готовый дух. Готовый дух. Что это такое? Готовый дух. Это дух, который говорит «Аминь». Это дух, который соглашается. Это дух, который быстро следует, быстро откликается на Господа. Это очень приятно, когда есть люди, имеющие готовый дух в церковной жизни. Вот мы уже на последнем собрании конференции. Нам нужно 4 добровольца, которые приберутся здесь, и сразу же руки. Знаете, что это показывает? Готовый дух. Хорошо, это 3, еще один. Хорошо, брат, аминь, аминь, брат. Это не готовый дух, это не готовый дух. Или все святые приезжают из разных городов, нам нужно 20 домов для гостеприимства. записывайтесь. И потом братья должны звонить. О, уверяю вас, это освежение для братьев. Когда вы касаетесь святых, у которых готовый дух. Нам нужен готовый дух по отношению к Господу в нашем духе. Он говорит, и мы говорим: «Аминь, Господь! Аминь, Господь!» О, я надеюсь, что мы будем упражняться, и у нас будет готовый дух. Второй пункт. Те, кто нищ духом, переживают духа. О, святые! Когда вы нищие духом, вот что вы получаете. Давайте прочитаем этот пункт вместе. Те, кто нищ духом, переживают духа радости и духа мудрости и понимания, духа совета и могущества, духа знания и страха и Иеговы. Первое — это дух радости. Дух мудрости и понимания. Когда мы нищи духом и можем получить свежее говорение от Господа, о, уверяю вас, у вас есть радость, и у вас есть мудрость. Вы знаете, как вести себя. Иногда, когда мы молимся о чем-то, может быть, нам нужно узнать волю Божью или направление, и принять какое-то решение. У вас когда-нибудь было такое переживание? Вы молитесь, и молитесь, и молитесь. Но чем больше вы молитесь, такое впечатление, что у вас больше тьмы. Вы больше запутываетесь. Нет ответа. Такое впечатление, что вы дальше от Господа. Возможно, что на самом деле мы не нищие духом. И Господь хочет ответить вам. И Господь отвечает. Но Он отвечает не так, как мы хотим. Возможно, вы молитесь о какой-то работе, о какой-то вакансии. Может быть, вы молитесь об университете, куда вы должны подать заявление. Я помню, я проходил через это, когда я подавал заявление в аспирантуру. Я молился и молился. Я молился 2.5 месяца, и я помню тьму. У меня не было мира вообще. Пока однажды, на самом деле однажды, Господь не коснулся меня. И я свидетельствовал об этом недавно. У меня не было готового духа. Господь говорил: «Я не скажу тебе, куда ты должен идти, потому что ты не готов послушаться меня, когда я тебе скажу». Поэтому Господь удержит свой ответ. Господь удерживает. И у меня не было мудрости, у меня не было решения, у меня не было направления. И Господь удерживал ответ, потому что Он знал, зачем тебе говорить? Ты не послушаешь меня. И поэтому Господь медлит. О, я покаялся в тот день. Я покаялся. И пришла радость. Радость вернулась. И знаете, что произошло? Из меня вытекло аминь. Аминь проистекает. Святые, когда есть аминь, тогда будет аллилуйя. У нас есть... О, Господь! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя идет после аминь. Чем больше мы говорим аминь, тем больше проистечения. На самом деле, это новый Иерусалим. Откровение 22 глава. Что там есть в этом городе? Жизни. Есть река, которая течет. Река жизни, светлая, как кристалл. И там дерево жизни. На Золотой улице. Но откуда она вытекает? Из престола. Святые, когда у нас есть престол в нашей жизни, у нас есть река. И она светлая, как кристалл. Вам кристально ясно все. Если мы во тьме, нам не нужно просто молиться об этом решении. Иногда я говорю святым: лучше не молиться об этом. Отложите в сторону на день или два, или на неделю или две. соприкасайтесь с Господом. Просто говорите Господу, что вы любите Его, потому что Господь есть свет. Когда вы соприкасаетесь с Ним, у вас есть свет, и тогда у вас есть путь, и тогда вам все кристально ясно. Очень легко, когда вы молитесь о чем-то, вы сосредотачиваетесь на вещи, вы сосредотачиваетесь на личности, на решении, вы сосредотачиваетесь на работе. И поэтому результат такой. Вы полны этой личности, вы полны этой работы, вы полны того, что вы хотите получить ясность. И мы не нищие духа, мы не осознаем. И на самом деле мы мешаем себе получить духа радости, духа мудрости и понимания, духа совета и могущества, духа знания и страха Иеговы, духа совета. Господь хочет дать нам совет. Но мы не нищие духом. И Он просто удерживает это. Я надеюсь, мы скажем Ему: «Аминь, Господь. Я хочу иметь готовый дух. Я хочу быть нищим духом. Я хочу быть опустошенным в духе, чтобы получить Твое свежее говорение». Пункт Г. Мне это очень нравится. Все духовное преуспевание зависит от голода человека. Евангелие от Луки 1:53. Это ссылка. «Голодных Он насытил благами, а богатых отослал ни с чем». О, я надеюсь, мы будем молиться: «Господь, сохрани меня голодным. Сделай меня голодным по Тебе». У нас был один пожилой брат. Он сейчас с Господом. Я помню, однажды нас пригласили к нему домой, и мы молились за столом. Вы знаете, мы молимся перед едой, мы благословляем пищу. И он сказал: «Господь, благодарю Тебя за пищу и благодарю Тебя за аппетит». Хорошая молитва. Возможно, у вас есть пища, но у вас нет аппетита. Вы не голодный. Он помолился: «Благодарю Тебя за аппетит». Аминь. Мы должны молиться: «Господь, дай мне больше аппетита ко всему духовному. Держи меня голодным». И подпункты, они очень озаряют, святые. Я надеюсь, мы позволим Господу говорить. Мы должны бояться самодовольства, самоудовлетворенности и удовлетворенности чем-то в прошлом. Послание к Филиппийцам 3:13. Это свидетельство Павла. «Братья, я не считаю, что сам я овладел, но одно делаю, забывая то, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди». Павел был нашим образцом. Он всегда хотел получить больше Господа. 2. Духовный застой является результатом безразличного отношения к собственной духовной недостаточности. Все поражения и упадок — это результат самоуспокоенности. Мы не хотим, чтобы у нас был духовный застой. И у нас появляется безразличное отношение к собственной недостаточности. Вы знаете, кто это? Это Лаодикия. Деградировавшая восстановленная церковь. Святые, мы должны всегда бояться Лаодикии, этого состояния. Мы говорим, что мы богаты, но на самом деле мы нищие. Мы говорим, что мы видим, но мы слепы. Не важно, что вы говорите, важно то, кем вы являетесь. И тут стихи Второзакония 4:25. Это особый стих. Второзаконие 4:25. Я прочитаю вам первую часть. «Когда ты родишь детей и внуков, и вы закоснеете в этой земле». Закоснеете в этой земле. В восстановительном переводе, в Ветхом Завете, есть примечание, и еще одно примечание брата Ли, но он использует примечание другого человека. Это примечание Дилмана и Драйвера. и это их толкование. И там объяснять это слово «закоснеете». И меня это очень затрагивает каждый раз, когда я читаю его. Это слово «закоснеете», редкое в употреблении, подразумевает утрату духовной свежести и притупление. Знаете, как нож, который был острый, а потом со временем стал тупым. Притупление первоначальных впечатлений в силу привычки или продолжительного пребывания на одном месте. И эта фраза действительно затрагивает меня. Притупление первоначальных впечатлений. В служении Слова вы не можете не повторяться, и Дух ведет нас. На самом деле, я уже повторил то, что я говорил в прошлом году. Я говорю снова. И я чувствую это водительство Господа. «О, все это! Я уже говорил это в прошлом году». И это не первый, не второй раз, когда вы видите все это. Есть какие-то вещи, например, Бытие, 1 и 2 глава. Что вы там видите? Бог, человек, дерево жизни, река воды жизни, минералы, саду и откровение. 21 и 22 глава. Что вы там видите? То же самое. Это отражение. Бог, человек, дерево жизни, река жизни и минералы. Но минералы не разбросаны, они состроены. Я все еще помню, как я первый раз услышал это. Мне было 16 лет. В зале собрания, в церкви в Нью-Йорке, в субботу утром. И приехал брат, Джеймс Барбер. Он приехал проводить конференцию. И когда он сказал это был просто невероятный момент. Я думаю, я раньше говорил это. Христианская жизнь — это не дикая жизнь, но у нас бывают дикие моменты. Это был дикий момент. Я хотел взорваться, я хотел сказать, что? Какая у нас Библия? Это Слово Божье. И еще один дикий момент. Я читал сам, впервые, давно это было, «Славная церковь». И брат Ни толкует построение Евы. Как это соответствует построению церкви? И на кресте Бог усыпил Адама, на кресте Бог усыпил Христа, и Он открыл Бог. Бог открыл ему бок и взял ребро и построил из ребра женщину. И на кресте проистекли кровь и вода. И вода обозначает Духа, и Дух строит церковь. Я помню, я сидел, я читал, и я встал. И я помню, я почувствовал в этот момент, я хотел провозгласить всему миру это. Я так и сделал на конференции. У меня был шанс 40 лет спустя. Я делал сообщение, и мне дали сообщение по этому пункту. И я был так рад. Но у меня был невероятный момент. Бывают невероятные моменты. Возможно, когда вы узнали, что у вас человеческий дух есть. Человеческий дух. Теперь вы слышите сообщение о духе? Да, да. А дальше что? Я уже это слышал. Первоначальное впечатление притупляется. Я надеюсь, мы сможем получить новый свет о том, что мы слышали раньше. И тот же самый стих. Библия не изменится. Нету новой версии каждый год. Это просто Библия. И вы читаете, и те же самые стихи там будут в следующем году. Я надеюсь, мы будем нищими духом, мы будем опустошенными, мы получим что-то свежее, что-то новое во время чтения Библии, во время общения с Господом, во время служения Слова, я надеюсь, что мы можем получить свежее впечатление, первоначальное впечатление. Третий пункт. Мне нравятся эти слова. Прошлая победа никогда не сможет быть нашей нынешней силой. Здесь стихи из книги Иисуса Навина, 7 главы, вы знаете эти стихи. В 6 главе они сражались против Иерихона, у них была чудесная победа, а в 7 главе они подходят к этому небольшому городу Гай. Гай. И говорят, «О, там не так много людей, давайте возьмем 3000 человек. Нам не нужно все войско». Все войско там было 603 550 человек. «О, давайте возьмем 3000». И этот небольшой городок победил их, и они побежали. И 18 человек было убито. Потому что они полагались не на нынешнее водительство Господа, они полагались на свою прошлую победу. Так легко в христианской жизни делать это. Полагаться на прошлые переживания. Прошлые переживания. Нам нужны свежие переживания каждый раз. И нам нужно всегда полагаться на Господа. И говорить, «Господь, я ничего не знаю». Я ничего не могу сделать. Без Тебя я не могу делать ничего. Пункт А. Мы не можем двигаться вперед без нового знания Господа и нового видения Его. Новое знание Господа и новое видение Его. Стих здесь, я хотел бы сказать кое-что об этом, это Деяние 26:16. Это Павел. Он свидетельствует о своем спасении, «Но встань и стань на ноги, ибо для этого я явился тебе, чтобы назначить тебя служителем и свидетелем». Обратите внимание на говорение Господа Павлу, как это сказано, «служителем и свидетелем и того, в чем ты видел меня, и того, в чем я явлюсь тебе». Я надеюсь, вы следите за мной. То, в чем ты видел меня. Это означает, я не просто показал тебе что-то. Я показывал тебе что-то, и в этом видении я был. Ты видел меня. И того, в чем я явлюсь тебе. Это означает, я покажу тебе еще кое-что, но когда я покажу тебе еще кое-что, ищи меня. Я нашел это в своей христианской жизни. И особенно в поздние годы. Иногда меня впечатляют какие-то вещи. Я впечатлен какими-то путями. Я слышу что-то о какой-то церкви, у них какая-то практика. «О, это хорошо! Наверное, буду применять это. И, может быть, это хорошо. И, может быть, вы должны применять это». Но нам нужно видеть самого Господа в этом. И не сильно быть привлеченными к внешним вещам и практикам. Так легко быть унесенными какой-то практикой. У нас есть чувство, «О, может быть, наша церковь не такая сильная» и так далее. И потом мы слышим, что в какой-то церкви есть какие-то победы, прорывы, и мы пытаемся принести эту вещь святым, не принося им личность. Благословение, которое они переживают там, из-за того, что практика принесла их к личности. Но, возможно, мы приносим лишь практику, и мы упускаем личность. Я надеюсь, что вы усвоите суть. Нас должен впечатлять сам Господь, не просто какие-то вещи или внешние формы. Это пункт А был, да? Когда мы невольно восклицаем «У меня ничего не получается», именно тогда начинается наше преуспевание. Правда чудесно? В результате Бог может легко произвести в нас желание стремиться за Ним. Когда вы говорите «У меня ничего не получается», тогда вы нищий духом. И, как я говорил раньше, когда вы говорите «О, у меня ничего не получается», это не красный свет. Это не то, что вы пришли к концу. Это зеленый свет. Это означает, что Бог переводит вас на другой уровень. Но проблема в том, мы чувствуем так. «О, у меня ничего не получается. Я сдаюсь». Не говорите второе предложение. Просто говорите «У меня ничего не получается. О, Господь! Господь, я говорю, у меня ничего не получается». Когда мы перейдем на следующий этап? Не разочаровывайтесь. Вы чувствуете «А». Часто мы говорим «У меня ничего не получается», и все. Я сдаюсь. Мы сколько раз сдавались уже, но вы все еще здесь. Слава Господу! Господь не слушает ваши бессмысленные разговоры. Я тоже так говорю. Возможно, вы уже 4-5 раз так говорили. Я вас опередил. Я помню. Я говорил «О, нет». О. Ну, все еще здесь? Слава Господу. Пункт В. Мы должны помнить, что Бог дает нам трудности для того, чтобы глубже копать в нас, что позволит Ему больше наполнить нас собой. Мы говорили об этом вчера и сегодня. Что там было? Дождь. Реки, наводнения и ветер. Бог допускает все это, чтобы помочь опустошить нас иногда, потому что мы слишком полные, мы полны. 4. Всякий раз, когда мы опустошаемся, Господь наполняет нас. Духовное преуспевание связано с тем, что мы постоянно опустошаемся и постоянно наполняемся. Давайте прочитаем пункт «Д» вместе. Это стих. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье, как ребенок, тот ни в коем случае не войдет в Него». Ребенок, не наполненный и не поглощенный старыми представлениями, может легко принять новую мысль. Люди должны быть как дети, и, имея ничем не поглощенное сердце, принимать Царство Божье как нечто новое. Как говорится в Евангелии от Луки, «Богу отрадно дать вам Царство». Просто скажите «Аминь». Я хочу получить Царство, я хочу иметь действительность Царства. Но, святые, для этого мы должны упражнять свое новое сердце, новый дух, постоянно уделять внимание нашей внутренности, нашим внутренним частям, чтобы они были в надлежащем состоянии и в надлежащем упражнении. Аминь. Давайте теперь помолимся. Хорошо? Может быть, некоторые помолятся. Краткие молитвы, несколько кратких молитв. Мы будем следовать друг за другом, и у вас останется немного времени.